Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Грузии на этой неделе, 9 апреля, вспоминали жертв трагедии 1989 года. 30 лет назад 21 человек погиб в столкновениях с советскими войсками во время разгона митинга на столичном проспекте Руставели. Митинг проходил под лозунгами независимости от Советского Союза. 30 лет спустя многие в Грузии согласны с тем, что 9 апреля – переломное событие в новейшей истории страны, приведшее к формированию независимого грузинского государства, несмотря на то, что на пути к независимости кавказская страна пережила многие потрясения, в том числе гражданскую войну, потерю территорий и военный конфликт с Россией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В ночь на 9 апреля на проспекте Руставели у здания парламента, которое 30 лет назад называли «домом правительства», по традиции собрались сотни людей для поминовения погибших в 1989 году. К ним присоединился премьер-министр Мамука Бахтадзе вместе с другими членами своего правительства. Премьер призвал народ Грузии к единению. Но 30-летие трагедии, потрясшей в свое время грузинское общество, сопровождается политическими скандалами и взаимными обвинениями. Даже в большей степени, чем за все прошедшие десятилетия. Президент Саломе Зурабишвили решила устроить прием во дворце церемоний в районе Авлабар. Она пригласила видных общественных деятелей, политиков, в том числе депутатов Верховного Совета Грузии. Но те практически единодушно отказались участвовать в приеме, обосновав свое решение тем, что Саломе Зурабишвили десятилетия назад остро критиковала первого президента Зведа Гамсахурдия, избранного после трагедии 9 апреля, и тем самым, якобы, по их мнению, способствовала его вооруженному свержению в январе 1992 года. Председатель правящей партии «Грузинская мечта», миллиардер Бидзина Иванишвили, накануне трагической годовщины опубликовал письмо, в котором также призвал население к единству, назвав 9 апреля началом новой эпохи, а выход из состава СССР – великой национальной идеей. Фактически правитель Грузии, тем не менее, заявил, что на эмоциональной волне после обретения независимости в стране произошел военный переворот, а затем в 2003 году, после революции РОС, к власти пришел, цитата, «доморощенный диктатор», то есть Михаил Саакашвили. Партия Саакашвили, конечно, не осталась в долгу. Назвав статью миллиардера цинизмом, соратники третьего президента напомнили, что миллиардер Иванишвили, будучи соучредителем банка «Российский кредит» и членом так называемой «семи банкирщины», в 1996 году, во время и после президентских выборов в России, финансировал генерала Александра Лебедя, который во время апрельских событий в Тбилиси командовал подразделениями воздушно-десантных войск. Взаимные обвинения и даже оскорбления грузинских политиков сейчас, 30 лет спустя после трагедии, вновь и вновь подтверждают – произошедшее 9 апреля 1989 года действительно стало переломным событием в новейшей истории Грузии. Тогда на волне раскрепощения и свободы слова лидерами движения за демократию и независимость стали бывшие советские диссиденты, первый президент страны Звед Гамсахурдия, политзаключенный Мераб Костава, основатель национал-демократической партии Георгий Чантурия и лидер партии национальной независимости Иракли Церетели. Все они, кроме Церетели, погибли после 9 апреля при различных обстоятельствах. Гамсахурдия, по официальной версии, покончил с собой. Мераб Костава погиб в автокатастрофе, а Чантурия застрелили киллеры у дверей дома, где жил. Но в апреле 1989 года именно они и определяли ход событий. Убедив население в том, что сход абхазского народа 18 марта того года с требованием выхода из Грузинской ССР был якобы спровоцирован Москвой, они призвали тысячи сторонников выйти к дому правительства утром 4 апреля. Главным требованием митинга вскоре стал выход Грузии из состава СССР. Тогдашний руководитель Грузии, первый секретарь ЦК Компартии Республики Джумбер Патиашвили, решил обратиться за силовой поддержкой к Москве. В столицу стали прибывать подразделения внутренних войск и десантников. В ночь на 9 апреля Патиашвили использовал последнюю возможность, чтобы уговорить митингующих разойтись во избежание кровопролития. По его просьбе на митинг явился глава Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Илья II. Но митингующие резко, если не сказать грубо, прервали громким скандированием «нет», призыв Светлейшего вместе отправиться с площади в ближайшую церковь для молитвы. после чего началась операция по вытеснению людей с небольшого отрезка проспекта у дома правительства. Но операция, по всеобщему мнению, была спланирована настолько бездарно, что превратилась не в вытеснение, а в окружение участников митинга. Людям просто некуда было бежать, поскольку войска, в арьергарде которых шли десантные подразделения, вооруженные саперными лопатками, спускались на проспект со всех прилегающих улиц, в то время как бронетранспортеры загораживали спуски к набережной реки Кура. Одновременно военнослужащие внутренних войск начали бросать капсулы со слезоточивым газом черемуха в толпу, где из-за давки люди не могли даже пошевелиться и нормально дышать. Именно в результате таких преступно непрофессиональных действий силовых структур погибло большинство из 21 жертвы трагедии, 18 из них – женщин. Командующий Закавказским военным округом генерал Игорь Родионов объявил в Тбилиси комендантский час на основе решения Президиума Верховного Совета Грузинской ССР о введении чрезвычайного положения в столице. Все лидеры массового движения и организаторы митинга были арестованы, но вскоре после визита в Грузию министра иностранных дел СССР, члена Политбюро Эдуарда Шеварднадзе, их освободили без предъявления обвинения, а комендантский час и чрезвычайное положение отменили. Позднее комиссия Верховного Совета СССР под руководством Анатолия Собчака установила, что при разгоне митинга силовые структуры нарушили закон, их руководители превысили свои полномочия, но никто так и не был привлечен к ответственности. Генерал-полковник Игорь Родионов, один из авторов плана по разгону митинга, стал ректором Военной академии Советского Союза, а затем и министром обороны Российской Федерации. Первый секретарь Джумбер Патиашвили и тогдашний глава МВД Шота Горгодзе спокойно ушли на пенсию, а тогдашний глава КГБ Гиви Гумбаридзе даже возглавил Советскую Грузию. Гибель невинных, безоружных людей и в большинстве женщин настолько потрясло общество, что идея независимости стала безоговорочной и бескомпромиссной. Многие в Грузии считают, что именно трагедия 9 апреля и предопределила появление на карте мира грузинского государства. Публицист Петре Мамрадзе уверен, что без эмоционального шока 9 апреля Грузия все-таки могла добиться независимости малой кровью и без больших потрясений, как, например, государства Балтии, Эстония, Латвия и Литва. Скажите, пожалуйста, вот если бы не 9 апреля, можно было избежать, скажем, этнополитических конфликтов в Абхазии, Южной Осетии или гражданской войны?
Разумеется, можно, потому что страшные лозунги, это то, что сам лично Гамсахурди и другие его приспешники, так сказать, сказывали, все это стало возможным после кровопролития 9 апреля. До того все-таки такой рубеж перейден не был. Все связано, никоим образом нельзя говорить, что 9 апреля это, так сказать, веха, потому что ведь к этому шло.
Считает Петре Мамрадзе. Могла ли история Грузии развиваться иначе после 9 апреля? За 30 лет страна прошла трудный и кровавый путь. Свержение первого президента и гражданская война, этнополитические конфликты, в результате которых Грузия в итоге потеряла свои бывшие автономии Абхазию и Южную Осетию. И кратковременная, но сокрушительная война 2008 года с соседней ядерной державой России. Но, с другой стороны, Грузия сегодня независимое государство, оформившее с ЕС соглашение об ассоциации. Грузинские граждане могут без виз ездить по Европейскому Союзу. Грузия считается страной-аспирантом НАТО, и на ее территории по несколько раз в год проходят военные учения с участием тысяч военнослужащих из государств, членов Альянса. И в то же время Грузия не беспроблемная, но все-таки демократия. Парламентская республика, где уже существует прецедент мирной смены власти в 2012 году.
Этот репортаж, напоминаю, подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. спецслужбы Великобритании и Нидерландов перестали делиться оперативной информацией с коллегами из австрийской контрразведки Федерального управления по защите Конституции и борьбе с терроризмом, сокращенно БВТ. О решении двух королевств приостановить контакты с Веной в сфере обмена шпионской информацией сообщила на днях, сославшись на источники в спецслужбах, австрийская газета Der Standard. Причина – присутствие в австрийском правительстве правопопулистской партии «Свободы», поддерживающей особые отношения с российскими властями. В 2016 году, когда эта партия еще не входила в правящую коалицию, она подписала с «Единой Россией» соглашение о сотрудничестве. Для этого в Москву ездили лидер свободных Хайнц Кристиан Штрахе и его соратники. О степени доверительности отношений между партией «Свобода» и Кремлем говорит присутствие Владимира Путина в августе прошлого года в качестве почетного гостя на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, формально беспартийный, но номинированный в правительство свободными. Путин произнес тост по-немецки и даже станцевал с невестой. Особый интерес представляет еще один представитель «свободных» – нынешний министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль. Именно он по должности курирует БВТ, и отношения с контрразведчиками у министра непростые. Обо всем этом рассказывает специалист по крайне правым партиям и движениям Европы, автор книги под названием «Россия и западные крайне правые» Танго Нуар, приглашенный лектор Венского университета Антон Шеховцов. Вопросы ему задавал мой коллега и соавтор Ярослав Шимов.
Как работает эта система? Кому подчиняется австрийская контрразведка, это самая БФУТ, о котором пишет газета Der Standard, и какое влияние на ее деятельность может оказывать в данном случае партия «Свободы» как член правящей коалиции?
Формально контрразведка и вообще спецслужбы, они находятся под контролем Министерства внутренних дел. Но после формирования правительства между консерваторами и крайне правыми из австрийской партии «Свободы» еще в прошлом году был скандал, связанный именно с БФУТ. Министр внутренних дел Херберт Кикл фактически организовал рейд и обыски в офисах спецслужб, и, по всей видимости, были изъяты документы, данные, которые относились к мониторингу крайне правых групп в Австрии, начиная с 2006 года. В Австрийской партии «Свободы» там есть разные группы. Есть более умеренные, есть более радикальные. Херберт Кикл, во-первых, он относился всегда к наиболее радикальным группам внутри Австрийской партии «Свободы». Кроме того, он считался и считается, наверное, одним из главных таких идеологов слэш-политтехнологов Австрийской партии «Свободы». То есть это достаточно умный человек, но который относится вот именно к такому радикальному правоэкстремистскому крылу этой партии.
А вот эти связи партии «Свободы» с «Единой Россией», с которой у нее есть соглашение о сотрудничестве, и вообще прокремлевские симпатии этой партии, вы разделяете версию журналистов австрийских о том, что именно это послужило причиной того, что британские и голландские спецслужбы прекратили делиться информацией с австрийскими коллегами, и вообще австрийские спецслужбы попали в некоторую такую полуизоляцию в Европе?
Во-первых, я считаю, что подписанный договор о сотрудничестве между Австрийской партией «Свободы» и «Единой России» в декабре 2016 года, это был такой, скажем, символический шаг. А сотрудничала Австрийская партия «Свободы» с различными российскими акторами, начиная как минимум с 2008 года. С точки зрения россиян, они хотели подписать этот договор, потому что Норберт Хофер, представитель Австрийской партии «Свободы», он тогда должен был участвовать во втором туре президентских выборов, и фактически это подписание договора, оно планировалось на тот период, когда бы уже после второго тура президентских выборов делегация партии «Свобода» приехала бы в Москву. Проблема только для них была, что он не победил. Но все равно как бы приехал в декабре и подписали этот договор. Тем не менее, этот договор послужил причиной того, что некоторые спецслужбы европейские стали с такой прохладой относиться к своим австрийским коллегам. Эти слухи ходили давно, не назывались, какие именно спецслужбы перестали сотрудничать. Единственное, что я знаю, приостановка сотрудничества не касалась проблемы исламистского терроризма. Но еще такой важный момент, который немногие понимают, как мне кажется, то, что Херберт Кикл, глава Министерства внутренних дел, он не очень пророссийский сам по себе. С очень большим скептицизмом относится к России, и это как раз связано с его такими более радикальными взглядами на историю взаимоотношений между Австрией и Россией в том числе. То есть его, скажем, русофобом нельзя, наверное, назвать, но у него, видимо, свежо еще в памяти война между Советским Союзом и Третьим Райхом.
То есть вы хотите сказать, что там, в общем-то, какие-то и неонацистские подтексты имеют место?
Я не хочу сказать, что Херберт Кикл неонацист. Я просто говорю, что он принадлежит к радикальным достаточно группам внутри Австрийской партии Свободы. И он не с таким большим энтузиазмом относится к сотрудничеству между партией Свободы и Россией. Кикл сам не ездил в Москву. Там была другая делегация, то есть там туда поехал Норберт Хофер, президентский, ну как, он уже тогда не был президентским кандидатом, а потом лидер партии Ханс Кристиан Штрахе, Йохан Гуденус. Йохан Гуденус – это человек, который в большей степени ответственен за такой пророссийский поворот вообще Австрийской партии Свободы в целом. Сотрудничество или, скажем, там дружба с россиянами – это не только, скажем, там стратегия Австрийской партии Свободы. В Австрии у них очень важна, у них фактически одна из национальных таких идей – это нейтрализм. Они считают, что Австрия должна быть таким мостом между Западом и Востоком. Но, тем не менее, у них это закрепленное в Конституции нейтралитет. По сотрудничеству они, прежде всего, понимают экономическое сотрудничество. Поэтому они, конечно, хотели бы восстановления в полной мере в кооперации между Австрией и России.
А как понимать в этом связи то, что несколько месяцев назад был такой небольшой скандальчик, когда в Австрии арестовали некоего офицера австрийского, шпионившего на Россию? То есть власти Австрии решили продемонстрировать, что вот они могут, так сказать, российского шпиона поймать. Это что, это стремление к какому-то балансу или что за этим может стоять?
Ну это же не австрийские контрразведчики или там спецслужбы вскрыли. Это же, насколько мы знаем, немецкие коллеги подсказали. Ритуал, да, когда вскрывается шпион, нужно заявить, что вот такой он есть, и там вызвать кого-нибудь на ковер. Ну, отыграть такой ритуал. Гораздо важнее в этом смысле было решение Австрии не присоединяться к такой солидарной акции европейских партнеров и никого не выслать из Австрии в связи с делом Скрипалей.
Из того, что вы говорите, встает такая картина Австрии, как, смотря с какой стороны смотреть, либо слабого звена, так сказать, в цепи стран ЕС, которые все-таки ввели санкции против России, как-то пытаются противостоять ее политике, которая им не нравится, или наоборот, если смотреть с российской стороны, ну, что называется, мягкой точки, на которую можно давить и продавливать свои интересы в Европе. Это неизбежно? Это так и будет?
Я не стал бы называть Австрию слабым звеном. Австрия никогда не подвергнет сомнению консенсус, который сложился в Европе по отношению к России и санкциям. То есть они не сделают ничего, чтобы снять эти санкции. То есть не будут инициаторами этого. По внешней политике Австрия в какой-то степени вот ее аутсорсила в Германию. Что Германия будет говорить по внешней политике и, скажем, позиции Европейского Союза, это все будет поддерживаться в Австрии. И они, естественно, хотели бы вернуться к business as usual, но не могут. Если будет какая-то коалиция большая стран, которые будут призывать к отмене санкций, тогда, может быть, Австрия присоединится. Но первое на это делать не будет.
С политологом Антоном Шеховцовым беседовал, напоминаю, мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Канцелярия президента Израиля сообщила, что Реувен Ривлин в понедельник, 15 апреля, планирует начать консультации с парламентскими фракциями по поводу формирования новой правящей коалиции. Скорее всего, президент поручит формирование коалиции главе, как уже известно, крупнейшей фракции в Кнессете 21-го созыва, лидеру Ликуда Беньямину Нетаньяху, который в очередной раз станет премьером. Ранее были опубликованы окончательные результаты выборов в Кнессет, состоявшихся 9 апреля. Согласно окончательным результатам, Ликуд набрал 36 мандатов. Его главный соперник, блок Кахоль-Лаван, 35. Третье место заняла ультраконсервативная партия ШАС, получившая, однако, всего 8 мест в парламенте.
О том, как проходила избирательная кампания в Израиле и об интригах нынешних выборов, мне рассказал израильский журналист и политолог, главный редактор издания «Детали» Эмиль Шлеймович. На любых выборах всегда присутствует некая одна главная тема, на которую все обращают внимание. Какова она сейчас в Израиле?
Обычно это противостояние между темой безопасности и темой социального благополучия. В Израиле, во всяком случае, тема безопасности, как правило, превалирует. Эти выборы интересны тем, что тему безопасности навязывала какое-то время правящая партия. Ликуд традиционно это ее тема. На прошлых выборах она выступала под ней, говоря об иранской угрозе, говоря о палестинской угрозе, говоря о событиях в Сирии. Но вот последнее время она все же сместилась и начала говорить, ну, даже не о чистой экономике, а в целом об успехах страны, которые совмещают в себя внешнеполитические успехи. И здесь говорят, например, о решении Трампа признать аннексию Израилем Голан, и о намерении его обсудить подобную же вещь в отношении Иудеи и Самарии, и о возвращении России тела погибшего давно нашего солдата из Сирии. И вот совмещают, скажем так, внешнеполитические успехи, педалируемые с экономическим благосостоянием. Нетаньяху все время подчеркивает, что под его руководством страна расцвела, у нее увеличились все экономические показатели и так далее. С другой стороны, его главные оппоненты пытаются давить на проблемы коррупции и нечестные власти, пытаются доказать, что такая власть, напротив, наносит ущерб и внешней политике, и экономике, но в Израиле довольно большое число людей не верит в эти сообщения и не рассматривает коррупционную тему как главную. Вот в этом, ну, на мой взгляд, главная проблема оппозиции, в том, что она свою повестку дня все-таки навязать пока что не может.
В Израиле есть ли вот такое сходство с другими странами, ну, в первую очередь, западными, конечно, когда человек традиционно в течение всей своей жизни голосует, ну, за одну и ту же политическую партию. Ну, правые за правых, левые за левых. Или, может быть, достаточно большой процент избирателей за время может менять, радикально менять свои политические пристрастия и взгляды и куда-то дрейфовать, особенно если появляется новая политическая сила.
В Израиле, конечно, есть избиратели, про которых говорят, что вот эта партия является моим домом, я в ней вырос, я в ней продолжаю находиться, вне зависимости от трудностей, какие эта партия испытывает. Такое ядро избирателей есть у старых партий. У Ликуда есть одно, разумеется, у партии Авада, есть свое ядро у партии Мерец, то есть у традиционных партий, у арабских некоторых партий. Оно существует, несомненно. С другой стороны, процент колеблющегося электората, причем колеблющегося иногда до самой последней минуты, он тоже велик. Колебания, как правило, происходят все же в пределах своего лагеря. То есть человек, который вчера был радикально правым, не становится вдруг радикально левым. Но он может в левом лагере рассматривать партию Мерец или партию Авада, а в правом лагере рассматривать объединение правых партий, более радикальное, или партию новые правые. Между ними происходит постоянно какая-то борьба, и вот сейчас, скажем, Беньямина Нетаньяху обвиняют в том, что своей предвыборной кампанией он как бы обескравливает правый лагерь, он высасывает последние силы относительно небольших правых партий, стремясь за счет их электората усилить Ликуд, потому что понятно, что сторонники каждого находятся в его лагере. Переходов в соседние лагеря не шибко много, но тем не менее многие считают, что вот второй блок, основной конкурент сегодня Ликуда, это блок Кахоль-Лаван, и центральная партия в нем, которая называется «Хосан ле-Исраэль», это, в общем-то, объединение, которое сложилось как ответ на лозунг «Только не Биби». То есть люди не так уж знакомы с этой партией, не так уж знают ее программу, не шибко знают многих ее кандидатов в депутаты, но, тем не менее, они голосуют, чтобы не пришел снова Беньямин Нетаньяху к власти. Они голосуют против, а не за. В израильской системе выборов, к сожалению или к счастью, нету бюллетеня против всех, поэтому вот таким образом люди могут высказать свое отношения.
Вы уже упомянули игроков, скажем так, среднего калибра. Начнем с русскоязычных израильтян. Вот борьба за их голоса, их проблемы, вообще какое-то место занимало в предвыборной гонке? Или это тема только для Виктора Либермана?
В основном эта тема для Виктора Либермана, и так продолжается на протяжении уже очень многих лет. Количество мандатов, которые можно считать сугубо русскими, сокращается в Израиле, потому что, ну, к сожалению, пожилые люди уходят, а молодежь все больше читают на иврите, смотрят медиа на иврите, идентифицируют себя со всем израильским обществом, а не с одним сектором. Поэтому в новом Кнессете представительство русских, русскоязычных депутатов вообще, оно будет гораздо меньше, чем вот в Кнессете 20-го созыва. С другой стороны, общину нужно нужно ли русскоязычным избирателям, чтобы партия НДИ, которая ничего почти для него не смогла сделать по ключевым вопросам, таких как гражданские браки, гражданские захоронения, альтернативная служба в армии, ну и так далее, при 15 мандатах сейчас бы оказалась в Кнессете при 4 или даже 5.
Многие вот обратили внимание, например, на действительно поразительно частые визиты Беньямина Нетаньяху в Москву к Владимиру Путину в последнее время. Здесь есть интрига вообще? Вот это важно для большинства израильтян, нынешние и будущие отношения Израиля с Россией, которая все активнее действует после огромного перерыва на всем большом Ближнем Востоке.
Мы не знаем, почему Беньямин Нетаньяху летает в Москву. Об этом просто нет никакой информации. Ну, если не считать каких-то официальных релизов, почему, что там обсуждается, почему для этого нужно вылетать туда, тем более за несколько дней до выборов. Если вы говорите об отношении местных, то часть людей считает, что Беньямин Нетаньяху делает это по необходимости, потому что разговаривать с Россией, которая играет значительную роль сейчас в сирийском конфликте, необходимо и неизбежно. Есть значительная часть проукраински настроенных израильтян, которые считают, что мы не должны это делать. Есть мнение, не шибко распространенное, что это может вредить или каким-то образом влиять на наши отношения с Западом. Но вы знаете, некоторое время назад происходила встреча с Беньямином Нетаньяху, на которой я тоже участвовал, встреча журналистов, и я задал ему этот вопрос, я спросил, не считает ли он, например, что неприсоединение Израиля к антироссийским санкциям после вторжения на Украину, Израиль остался практически единственным западным государством, который ни одну санкцию против российского режима не вел. Не считает ли он это ударом по Западу и не может ли это как-то рикошетить на нас? Интересно, что Нетаньяху просто отказался отвечать на этот вопрос. Он сказал, тема деликатная, после чего его пресс-секретарь моментально передала вопрос в другие руки, как бы, и больше к этой теме не дала никому вернуться.
Напоминаю, что я беседовал с израильским журналистом и политологом Эмилем Шлеймовичем. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бобчинецкий. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.